Народ всякого вида и возраста, от румяного малого лет 16 до скрюченной беззубой мумии лет 75. Были матерые бродяги, узнаваемые по их посохам странников, повъевшиеся в темные лица дорожной пыли, были безработные с фабрик и безработные батраки, был клерк в воротничке и галстуке, была парочка настоящих сумасшедших. Выглядело это сборище жутковато, ничего грозного или злодейского, просто вконец обнищавшая шелудивая команда, почти сплошь рвань, причем явно полуголодная. Приняли меня, однако, дружелюбно и без вопросов. Многие угощали табаком, то есть окурками, конечно. Подпирая стену, покуривая, бродяги делились новостями о положении в других торчках. Я узнал, что торчки бывают разные, в каждом свои плюсы и минусы, и знание места чрезвычайно важно. Опытный бродяга подробно вас проинформирует насчет любого торчка в Англии. Вот там курить можно, зато полно клопов. А там постели хороши, но сторож больно дрочлив. А там утром пораньше выпускают, но чай поганый. А там служители жилье последний грош стащат. Объем сведений неисчерпаем. Известны постоянные маршруты, на которых ровно день от торчка до торчка. Как лучший путь мне рекомендовали шоссе Барнетт-Сент-Олбанс, предупредив обходить стороной Биллеркей, Челмсфорд и Айтхилл в Кенте. Самым роскошным в стране признавался торчок Челси. Там даже, сказал кто-то, одеяло не хуже арестантских. Летом бродяги ходят далеко, зимой же всячески стараются кружить близ больших городов, где и обогреться легче, и народ пощедрее. Но вообще не скитаться, не бродить они не могут, так как в определенный торчок или в два каких-то из лондонских торчков разрешено являться не чаще, чем раз в месяц, за нарушение недельный тюремный срок. Вскоре после 6 ворота отворились, и во дворе, в конторе, нас начали поочередно регистрировать. Чиновник записывал имя, возраст и род занятий, а также откуда вы прибыли и куда направляетесь. Туда давался специальный дорожный пропуск. Я указал родом занятий художник, наливал же я детскими водяными красками. Чем не занятие? Был еще пункт «Имеются ли деньги?», на что все отвечали «не имеется». По правилам, торчки только для тех, у кого меньше 8 пенсов, и медики в пределах этой суммы положено сдавать при входе. Но бродяги предпочитают контрабандой протаскивать свою наличность, туго закрутив монеты обрывком тряпки, чтобы не звенело. Узелки обычно прячут в непременных у каждого бродяги мешочках с чаем и сахаром или же среди документов. Свято чтя документы, власти в них никогда не роются. Зарегистрированных нас повели из конторы в сам торчок. Вели двое. Наш надзиратель в официальном чине бродяг-майора, должность эту чаще всего получают нищие из работного дома, и сторож в синей униформе, здоровенный мерзавец, оравший и погонявший нас как стадо. Все устройство торчка ограничивалось банной комнатой, уборной, да коридором с двойным рядом сотни, наверное, спальных отсеков. Мрачный холод замазанных побелкой кирпичных стен, казенная опрятность, запах, который я как-то уже заранее предчувствовал, смесь скверного мыла, дезинфекции и клозета, холодный, унижающий запах неволи. Выстроив нас в коридоре и распорядившись по 6 человек заходить на мытье, сторож приступил к обыску. Искал он деньги и табак. Торчок в Ромптоне был как раз из тех, где вы могли курить, если сумели тайком пронести курево. Но табак, обнаруженный при обыске, подлежал конфискации. Мы, от бывалых бродяг, знали, что здешний сторож никогда ниже коленей не шарит, и предварительно затолкали свои табачные припасы в ботинки вокруг щиколоток, а потом, раздеваясь, перепрятали в пиджаки, которые тут разрешали оставлять для пользования ими вместо подушек. Сцена мытья была невероятно омерзительна. Полсотни грязных, совершенно голых людей толклись в помещении метров 6 на 6, снабженном только двумя ваннами и двумя слизистыми полотенцами на роликах. Вонь от разутых бродяжьих ног мне не забыть вовеки. Меньше половины прибывших действительно купались, высказывались опасения, что от горячей воды слабнешь, но все тут мыли лица, руки, ноги и полоскали жуткие сальные лоскутья, так называемую ножную дрань, которой бродяги обертывают переднюю часть ступни. Чистую воду наливали лишь тем, кто брал полную ванну. Большинство пользовалось той же водой, где вымылись другие. Сторож пихал нас туда-сюда, вскипая бранью в адрес нерасторопных. Когда очередь дошла до меня, на вопрос, нельзя ли ополоснуть липкую грязь со стенок ванны, он рявкнул: «Заткни пасть и полезай живей!» Социальная атмосфера учреждения определилась. Больше я уже ничего не спрашивал. После мытья, связав нашу одежду в узлы, сторож выдал казенные рубахи сомнительной чистоты, серые хламиды, вроде упрощенного варианта ночных сорочек, и сразу же нас развели по клетушкам. А затем сторож с надзирателем принесли из работного дома ужин. Каждому полфунта намазанного маргарином хлеба с пинтой горького без сахара какао в жестяной кружке. Мы это, сидя на полу, мигом сглотнули, и часов в 7 нас заперли снаружи. Заперли до 8 утра. В рассчитанные на двоих отсеки разрешалось идти вдвоем с приятелем. Меня, приятелей не имевшего, поместили с таким же одиночкой, тощим и слегка косоглазым заморышем. Кирпичная коробка, теснота, площадь 2,5 метра на 1,5 метра, глазок в двери, зарешеченное оконце под самым потолком. Точная копия тюремной камеры. Внутри было 6 одеял, ночной горшок, труба местного парового отопления и больше абсолютно ничего. Я осматривался со смутным чувством, что чего-то недостает. И вдруг ошеломленно понял, чего именно. А где же, черт побери, кровати? Кровати! Изумленно повторил сосед. Нету кроватей! Разбежался. Тут нас прямо на пол ложат. Ишь ведь. А ты чё же, не знал?